Джером, клапка Джером.
Должны ли мы говорить то, что думаем, и думать то, что говорим?
Читает Валерий Гаркалин.
Один мой безумный приятель утверждает, что характерной чертой нашего века является притворство. Горничная входит и докладывает, что в гостиной находится мистер и миссис Нудинг. «О, черт!» — говорит мужчина. «Тише!» — говорит женщина. «Закройте плотнее дверь, Сьюзен. Сколько раз нужно вам говорить, чтобы вы никогда не оставляли дверь открытой?» Мужчина на цыпочках уходит наверх и запирается у себя в кабинете. Женщина проделывает перед зеркалом какие-то манипуляции, выжидая, пока ей удастся овладеть собой. А затем входит в гостиную с распростертыми объятиями и с радушным видом человека, которому нанес визит ангел. Она говорит, что счастлива видеть Нудингов. Как хорошо они сделали, что зашли. Что же они не привели еще с собой Нудингов? Где проказник Нудинг-младший? Стоит ли вообще принимать гостей, если приходят не все Нудинги? Нудинги, которые надеялись, что ее нет дома, принимаются рассказывать о том, как они изо всех сил старались прийти. «Сегодня, — повествует миссис Нудинг, — мы решили прийти во что бы то ни стало. Что бы ни случилось, сегодня я зайду навестить милую миссис Хам». По ее словам, выходит, что принцу Уэльскому, который хотел нанести Нудингам визит, было сказано, что принять его не могут. Пусть приходит вечером или в какой-нибудь другой день. А сейчас Нудинги собираются провести время по своему вкусу. Они собираются навестить миссис Хам. И так оно все происходит не только с Нудингами и Хамами. Существование всех слоев общества зиждется на том, что люди делают вид, будто все очаровательны, будто мы счастливы всех видеть, будто все счастливы видеть нас, будто все так хорошо сделали, что пришли, будто мы в отчаянии от того, что им, право же, пора уходить. Что бы мы предпочли? Посидеть еще в столовой и докурить сигару или отправиться в гостиную и послушать, как будет петь мисс Вопку? Ну что за вопрос? В спешке мы сбиваем друг друга с ног. Ей, мисс Вопл, право же не хочется петь. Но если уж мы так настаиваем... И мы настаиваем. С очаровательной неохотой мисс Вопл соглашается. Мы сидим, уставив глаза в потолок. Мисс Вопл кончила петь... И поднимается. Мы шумно требуем еще. Вино, которым угощает нас хозяин, в жизни мы не пробовали ничего лучшего. Нет, нет, больше не надо. Мы не решаемся, доктор запретил строжайшим образом. А сигара нашего хозяина... Мы и не подозревали, что в этом будничном мире еще изготовляют такие сигары. Нет! Выкурить еще одну мы, право, не в состоянии. Ну, если уж он так настаивает, можно положить ее в карман. А кофе, которым поит нас хозяйка... А младенец? По правде говоря, особой прелести в младенцах мы никогда не находили. Но этот младенец... Именно такого младенца мы бы сами хотели иметь. А как маленькая Дженет декламирует стишок у зубного врача? Но тут несомненный гений. Ей нужно готовиться на сцену. Каждая новобрачная прекрасна. Каждая свадьба – повод для всеобщего ликования. Со стаканом вина в руке мы рисуем перед собравшимися ту идеальную жизнь, которая, мы знаем, уготовлена молодым супругам. Да и как может быть иначе? Она – дочь своей матери. Возгласы «Ура!» Он, да чего там? Мы все его знаем. новое «ура», а также невольный взрыв хохота со стороны дурно воспитанного молодого человека, поспешно заглушенной. Мы вносим притворство даже в нашу религию. Мы сидим в церкви и через положенные промежутки времени с гордостью сообщаем Господу, что мы – жалкие и ничтожные черви. Нечто в этом роде, полагаем мы, от нас и требуется. Вреда нам это не причинит, и считается даже, что доставляет удовольствие. Мы делаем вид, что всякая женщина порядочна, что всякий мужчина честен до тех пор, пока они не вынуждают нас, вопреки нашему желанию, обратить внимание на то, что это не так. Тогда мы очень на них сердимся и объясняем им, что такие грешники, как они, нам, людям безупречным, не компания. Горе наше по случаю смерти богатой тетушки просто непереносимо. Единственное наше утешение состоит в том, что она перешла в лучший мир. Когда я был ребенком, то обстоятельство, что все попадают в рай, меня весьма удивляло. Стоило только подумать о всех людях, которые уже умерли, и становилось ясно, что рай перенаселен. Я почти сочувствовал дьяволу, всеми забытому и заброшенному. В моем воображении он рисовался мне одиноким, старым джентльменом, который целыми днями сидит у ворот, все еще по привычке на что-то надеется. А может быть, бормочет себе под нос, что, пожалуй, все-таки имеет смысл закрыть лавочку. Моя старая нянька, которой я однажды поведал эти мысли, выразила уверенность в том, что если я и дальше буду рассуждать в таком духе, то меня-то он во всяком случае заполучит. Должно быть, я был порочным ребенком. Но мысль о том, с какой радостью он встретит меня, единственное человеческое существо, посетившее его за многие годы, эта мысль меня в какой-то мере прельщала. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем шире должен быть у него пьедестал притворства. Когда что-нибудь печальное происходит с очень важным лицом, окружающим его людям более мелкого масштаба просто больше жить не хочется. А принимая во внимание тот факт, что в этом мире значительных персон более чем достаточно, а также и то, что с ними все время что-нибудь случается, начинаешь удивляться, как этот мир до сих пор не погиб. Однажды некому хорошему и великому человеку случилось заболеть. В газете я прочел, что вся нация повергнута в печаль. Люди, обедавшие в ресторанах, услышав об этом из уст официанта, роняли голову на стол и рыдали. Незнакомые люди, встречаясь на улицах, бросались в объятия друг другу и плакали, как малые дети. Я в это время был за границей, но как раз собирался домой. Мне было как-то стыдно возвращаться. Я поглядел на себя в зеркало и был просто шокирован своей внешностью. У меня был вид человека, с которым уже несколько недель ничего плохого не случалось. Я чувствовал, что появиться среди убитых горем соотечественников с такой физиономией значило бы только усугубить их скорбь. И хоть убейте меня, мне никак не удавалось принять вид человека, сраженного горем. Были моменты, когда стоило мне только перестать следить за собою, я ловил себя на том, что насвистываю. Если бы это только было возможно, я задержался бы за границей до тех пор, пока какой-нибудь удар судьбы не настроил меня в унисон с моими соотечественниками. Но у меня было неотложное дело. Первым человеком, с которым мне пришлось говорить на пристани в Дувре, был таможенный чиновник. Можно было предполагать, что горе сделает его равнодушным к таким вещам, как 48 сигар. Ничуть не бывало. Он был очень доволен, когда обнаружил их. Он потребовал 3 шиллинга 4 пенса и, получая деньги, хихикнул. На вокзале в Дувре маленькая девочка расхохоталась, потому что какая-то леди уронила сверток на собаку. Но дети, как известно, существа бессердечные. Но больше всего меня удивило то, что в вагоне я увидел приличного с виду человека, который читал юмористический журнал. Правда, смеялся он мало, настолько у него хватило порядочности, но все-таки для чего может понадобиться пораженному горем гражданину юмористический журнал? Мы притворяемся в самых серьезных делах. На войне солдаты каждой страны всегда самые храбрые в мире. Солдаты враждебной страны всегда вероломны и коварны. Вот почему они иногда побеждают. Литература – это искусство, целиком построенное на притворстве. «Ну-ка, усаживайтесь все вокруг и бросайте пени в мою шапку», – говорит писатель. «А я притворюсь, что где-то живет молодая девушка по имени Анжелина, самая прекрасная девушка на свете. Далее притворимся, что в Ноттинг-Хилле проживает молодой человек по имени Эдвин, который влюблен в Анжелину. И тут, если в шапке наберется достаточно пени, писатель пускается во все тяжкие и притворяется, что Анжелина подумала то и сказала сё, и что Эдвин совершил всевозможные удивительные поступки. Мы знаем, что все это он измышляет по ходу повествования. Мы знаем, что он измышляет все это, потому что рассчитывает доставить нам этим удовольствие. С другой стороны, сам он должен притворяться, что делает это, потому что, поскольку он художник, он не может иначе. Но мы-то прекрасно знаем, что стоит нам прекратить бросать ему в шапку пени, как тут же окажется, что он очень даже может иначе. Театральный антрепренер громко стучит в барабан. «Подходите, подходите!» – кричит он. «Сейчас мы будем притворяться, что миссис Джонсон – принцесса, а старина Джонсон сделает вид, что он пират. Подходите, подходите, спешите видеть!» И вот миссис Джонсон, притворяясь принцессой, выходит из шаткого сооружения, которое с общего согласия считается дворцом, а старик Джонсон, притворяясь пиратом, раскачивается на другом шатком сооружении, которое с общего согласия считается океаном. Миссис Джонсон притворяется, что влюблена в него, но мы знаем, что это неправда, а Джонсон притворяется, что он ужасный злодей, и миссис Джонсон до 11 часов притворяется, что верит в это, а мы платим от шиллинга до полуфунта за то, что мы в течение 2 часов сидим и слушаем их. Но, как я уже объяснил в начале, мой друг – человек ненормальный.
Вы слушали рассказ Джерома Клапки Джерома. Должны ли мы говорить то, что думаем, и думать то, что говорим? Читал Валерий Горкалин. Режиссер